христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Все то учение, то представление о Боге, которое мы видим в Новом Завете, является не логикой, не философией кого-то, нет, откровением Бога. И к этому, кстати, есть множество аргументов.
Добрый вечер, друзья. История нашей дружбы с Алексеем Ильичем произошла так, что когда-то мне много лет назад, даже не знаю сколько лет, попалась кассетка такая с его лекциями. И вот я дружу очень давно с Алексеем Ильичем, а знакомство наше произошло вот года 3 назад. Я мечтал, чтобы Алексей Ильич приедет, прочтет лекцию, что такое Бог и кто это такой, и как его понимать. Алексей Ильич.
Спасибо.
Вы, наверное, представляете, о чем сегодня будет разговор. Разговор по вопросу, который сейчас, и не только сейчас, волнует очень много людей и очень давно. Речь идет, кажется, об очень простых вещах. Но очень часто, вы знаете ли, когда простые вещи оказываются достаточно сложными. Вот и в данном случае много религий, конечно. А богов сколько? Ну, один. Так он один во всех религиях или нет? Все ли религии действительно относят свои молитвы, свои просьбы, свои пожелания к этому одному Богу? Или все-таки нет? Ну, поскольку все прекрасно знают, что так называемый политеизм, то есть, ну, в переводе на русский язык, много Божие, то это явное заблуждение, много богов не может быть, по известной истине, много началия есть безначалие. И если есть Бог, то, конечно, он должен быть один. Если их много, то уже начнется хаос и анархия. Это, кажется, истина достаточно простая и всем понятная. Но вот в связи с этим-то и возникает интересный вопрос. А религий-то много? И в чем дело? Это один вопрос. Второй вопрос. Если Бог один, то почему много религий и как эти религии относятся к этому Богу? То есть именно вот та тема, в одного ли Бога верят люди разных религий. Если исходить из Библии, то, естественно, вначале были люди, первые люди, которые получили бытие от Бога, естественно, они знали, что Бог один, и верили поэтому все Ему. Но история свидетельствует, как очень скоро появилось огромное разнообразие религий. И вот первый вопрос – почему? Каким вот образом могло случиться? Ну вот мы знаем какого-то человека, и когда начинаю спрашивать других, которые тоже его знают, каково ваше мнение о нем, то вдруг очень часто мы встречаемся с тем, что оценки ему даются не только разные, но совершенно противоположные. Одни восторгаются, другие напротив. Одни говорят, он гений, другие говорят, что он вообще, так сказать, ничего не понимающий человек. Одни говорят, очень высоконравственный, другие говорят, это лукавый лицемер. Что такое? Вы знаете, история произошла с религиозным сознанием очень простая. По мере того, как ощущение Бога и ощущение Его как святыни и истины постепенно угасало в людях, отсюда люди, ощущая, тем не менее, что Он есть, начали наделять свое понимание Бога такими свойствами, которые очень различались и, наконец, довели до того, что возникло множество совершенно различных представлений о Боге. Вы знаете, вот если обратиться хотя бы к такому очень древнему явлению, как индуизм, то там, например, в Ведах мы древних, наиболее древних, как говорят исследователи, как они утверждают, мы находим по крайней мере, два основных божества – Варуна и Индра. В Ведах тексты Варуна наделяется свойствами, которые очень похожи на те, о которых говорят монотеистические религии. То есть он один, он недоступен звону злата, помните Лермонтова, так, он справедлив, он наказывает за преступления, награждает за добродетели, то есть вообще очень таки милостивый, существо милостивое вполне, и вообще такие очень хорошие вещи. Так, Варуна. И вдруг рядом, в этих же Ведах, мы находим, что, оказывается, кроме Варуны, есть еще другой бог – Индра. Но от этого бога, знаете ли, подальше. Жестокий, пьяница невероятный, сладострастник, жестокий, действительно, еще раз повторяю, да, которому угодить может только одним способом – подражая ему, и кто больше выпьет, тот и более его достоин. Но это потом мы находим это у древних греков, в их божестве Бахуса, да, и это непрерывно. На что приходится обратить внимание? Посмотрите, Веды рассматривают обычно как достаточно древний религиозный источник. Правда, он не древнее Библии, но тем не менее. Так? И мы находим уже здесь взаимоисключающие два начала. Что случилось? И почему? И как? История религии показывает, что человек очень склонен всегда оправдывать свои нравственные поступки. А каким образом это можно сделать? А все так делают. Все так делают, ладно. Это ладно, все делают. А кто такой Бог? Бог – это фактически для религии это идеал. Это тот, кто является изображением, так сказать, абсолютной святости, истинности, если хотите, красоты, чистоты, справедливости, милости, то есть идеал. И вот здесь мы видим, как происходит в человеческом сознании попытка, наряду с этим положительным идеалом, происходит девальвация божественных, я бы сказал, свойств и ценностей, и появляются постепенно такие характеристики Бога, которые вполне соответствуют чему? Нашим интересам, а лучше сказать, нашим страстям. Он и пьяница, он и похотливый, да он и жестокий. И тогда вы знаете, если Бог такой, то ура же. И мы, значит, можем следовать Ему. И это оправдано. Такова психологическая история происхождения различных религий. Библия изображает, что одному только народу еврейскому было дано буквально откровение самого Бога, через Авраама, через Моисея, были сказаны вот что является положительным все прочее является отрицательным. И этому надо следовать, этого нужно избегать. Все прочие народы, не имея вот этого специального откровения от Бога, уже создавали образы богов по своему образу и подобию, по тем нормам жизни, которые представлялись наиболее соответствующему нашим интересам, нашим целям, нашим желаниям. Такова вкратце история религиозного сознания людей. Об этом, кстати, об этом очень много пишут, например, в Новом Завете, об этом очень много читаем. Об этом говорится в Коране, между прочим, то же самое. Каким образом возникло так называемое язычество с этим множеством культов и развращающими обычаями и так далее. Об этом говорят вот эти великие, я бы сказал, религии. А вот теперь вопрос. И, пожалуй, самый главный вопрос. Так, несмотря вот на все эти искажения и те искажающие свойства, которыми наделяют люди божества, то все-таки люди-то относятся в своих молитвах к нему одному, который же один же Бог, в конце концов, есть, или нет? Или в каждой религии все-таки получается свой Бог? Каково решение этого вопроса? Вот это вопросы, которые сейчас, на данный момент, вы знаете, приобретают необыкновенную актуальность. Ну, об этом я сейчас скажу. Удивительные, буквальную насущность приобретает. И к этому есть причины. И много есть фактов, говорящих об этом. Что же происходит в религиях? Дело вот в чем. Бог, конечно, один, но это понятно, он один. Но каждая религия, не имеющая специального какого-то откровения о Бога, от Бога, если нет его, то, представляете, мы, вот, чувствуя, начинаем что? Ну, хорошо, кто-то есть, что-то есть. Да, есть Бог. Какой он? И вот находятся люди, часто это выдающиеся люди по своему уму, по своим способностям и талантам, которые создают конкретный образ этого Бога. Они сами создают на основании познания человека, окружающего мира и так далее, создают его образы. И на основании чего самое главное? То, о чем только что мы говорили. На основании своих страстей. Итак, в каждой религии, оказывается, есть свой образ Бога. И вот этот образ является для данной религии ее Богом. Почему? Потому что этот образ является тем идеалом жизни человека, который в данном случае необходим для него. Этот образ, сам же Бог, это же есть Дух, сам же Бог, это не есть существо, которое имеет какие-то формы. Сам же Бог, где он? Мы не знаем, мы его только чувствуем, но его представление о нем – сформировалось вот в каждой отдельной религии. Отсюда мы видим, есть религия, которая называется в богословии естественные, просто естественные. Иногда это называют языческие, от слова язык, то есть народ. И есть религии откровения. Вот в частности, христианство является именно вот таковой религией, которая прямо утверждает, что все то учение, то представление о Боге, которое мы видим в Новом Завете, является не логикой, не философией кого-то, нет, откровением Бога. И к этому, кстати, есть множество аргументов. Ну, один из них я пока назову, об этом можно будет говорить отдельно. Это вопрос очень интересный. Кто такой Иисус? Евангелие читаем. Откуда он знает Писание? Он же нигде не учился. А какие вещи он говорит? Он говорит такие вещи, которые удивительные. Он же, кажется, иудей, в иудейской религии, и должен бы учить то, о чем и учит она. Вдруг говорит, вам сказано, а я говорю вам вот так. И обличает даже учителей, богословов, книжники. Книжники – это богословы. Священников, первосвященников, архиереев обличает их в том, что они отступили от откровения. И прямо, например, говорит, вам сказано, любите ближнего, как самого себя, и ненавидьте врага своего. Возлюби ближнего и возненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Добро творите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас. И так далее. И там в Евангелии мы находим целый ряд таких положений. Но более того, он говорит о таких вещах, которые просто вызывают удивление, а затем, как мы узнали, как мы видим в истории, жестокий протест. В отличие от монотеизма еврейской религии, который Бог один и только один, он вдруг говорит об Отце, называет себя Сыном, говорит о каком-то Духе Святом. Причем говорит эти вещи настолько странные. Бог – это же всесильное существо, не правда ли? И разве он не может каждого человека, если хотите, погубить или спасти? И вдруг что мы видим? Он для спасения, друг, идет на жестокие страдания, на крест. Совершенно непонятно. Это абсолютная чепуха. Это какой же это Бог? Наверное, все те, кто знаком с Новым Заветом, то, наверное, помнят эти знаменитые слова апостола Павла. «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям – соблазн». Почему соблазн? Ну еще бы, если он Мессия, то он царь и повелитель, а здесь распятого. Эллинам, то есть всем тем другим народам, которые не имеют этого откровения, вообще безумие. Ну, конечно, безумие, как это Бог и вдруг страдает для спасения людей. Что за чушь такая? Я вам привел апостола Павла, я вам приведу другой авторитет. Для людей старшего поколения это авторитет, по крайней мере, бывший авторитет. Для людей, воспитанных в атеистических, так сказать, нормах, это будет вообще авторитет невероятный. Я сначала, пожалуй, скажу, а потом назову имя. Хорошо? Этот человек, который, я говорю, является авторитетом, причем каким? Крупнейшим авторитетом, сказал, христианство возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Я вам скажу, что это авторитет для атеизма. Но представьте, что он сказал. Я думаю, что он потом, ой, как он каялся в этой фразе, но это написано черным по белому. Это же сказал Фридрих Энгельс. Вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Простите, откуда же он взял этот неуч? Причем сказал такие вещи. Вы знаете, это же не какое-то, знаете, сумасшествие, абсурд. А он сказал, настолько глубокие вещи в понимании Бога, что как в то время, так до сих пор, вы знаете, не счесть, сколько написано литературы по этому поводу, какие глубочайшие философские, богословские исследования посвящены вопросам христианской веры. Но самое любопытное, как же такое? Он, воспитанный в традициях исключительно еврейской религии, исключительно, ничего не зная ни о какой философии там эллинов, ни Сократов, ни Платонов, ни Аристотелей, не зная никаких римских стоиков, не зная никаких индийских и персидских там мистических направлений, вдруг говорит о таких вещах, о которых может сказать только человек, глубоко понимающий все это и выдающий такие идеи. Конечно, Энгельс допустил колоссальную ошибку. Какого рода? Он же фактически под чем подписался? Что христианство – это религия, созданная нечеловеческой логикой, нечеловеческой философской мыслью, а действительно только один источник, невероятный, только сверху. Это, кстати, один из самых серьезных аргументов, который свидетельствует о том, что христианство является не порождением земли. Нет, никак нет. А что оно, свой источник, имеет совершенно другой. Этому подтверждает это также и сама жизнь Иисуса Христа и все то, что Он делал. Обратите внимание, кто читал когда-либо Новый Завет, советую прочитать все-таки, стоит. Все-таки книга, которая уже 2000 лет существует. Это интереснейший, скажу по-светски, исторический источник. Интереснейший, а не какой-нибудь. Тем более, если учесть, что на нем строилась культура всей Европы, всех европейских народов строилась и культура, включая искусство, философию, поэзию, литературу, архитектуру, да все, вся культура. Я думаю, что просто совестно образованному человеку не знать этого и даже не познакомиться с этим. Что же такое это Новый Завет? Мы читаем «Одиссею», «Илиаду», «Гомера», которые что, действительно были и нет их. Мы читаем божественную комедию Данте, поэтическое творчество, а этого не знать. Это как же это можно? Это же просто, ну это абсурд. Энгельс сказал эту вещь, сказал эту фразу. И эта фраза явилась действительно очень точной характеристикой христианства. Итак, что же мы имеем? С одной стороны, мы имеем чисто естественное творчество многих реформаторов, таких как, например, Будда. Вы знаете, был индуизм. И вдруг за 5 столетий до нашей эры появляется какой-то Гаутама, сын, ну, в общем, князь, если хотите, принц, да, который создает совершенно новое явление. Ну, я совершенно, может, не подходит, но, в общем, реформировал существенным образом то индуистское направление религиозной мысли, которое имело место в то время. Возьмите Заратустра, возьмите позднее уже, правда, это уже совсем поздно, конечно, возьмите Мухаммеда, это уже когда уже прошло 600 лет, конечно, уже существование христианства, и он впитал в себя идеи как иудейской, библейской религии, так и христианства, так отчасти, может, какие-то идеи арабской философии впитал. Но обратите внимание, что одно дело вот это непосредственное, буквально откровение, которое мы находим через Иисуса Христа и Его апостолов, и другое дело – то явление, которое сформировалось на пути логики, осмысления, попытки понять этого Бога, и мы видим то различие, которое возникло между этими двумя направлениями – естественным формированием образа Бога и откровением самого Бога. Разница, кстати, очень существенная. Очень существенная. Ну, для примера я могу сказать, может быть, одно из самых поразительных явлений, одно из самых поразительных различий, которые мы видим между естественными характеристиками и тем, что мы называем откровением, заключается в понимании самой сути Бога. Кто Он есть? Кто Он есть? Самое большее, до чего доходила человеческая мысль, что Он Творец. Нет, что Он разум. Разум. Творец. Справедливость. Но что еще больше? Он может быть милосердным, но милосердие нисколько не исключает справедливости. Может наказывать, может награждать. Одеваются вот какие характеристики. Христианство заявило, Христос – нечто совершенно беспрецедентное, совсем новое и совсем непонятное. Что же? Вдруг заявлено, что Бог – это есть не просто разум, не просто справедливость, не просто Творец, а Он есть любовь. Любовь. Такого еще не было. Царь может быть милосердным, может быть жестоким, не милосердным. И, понятно, и Бог представлялся как царь всемогущий. Но чтобы был именно и любовь, это что-то непонятное. Кстати, вот это понимание великолепно сформулировал один из святых, Исаак Сирин, который произнес следующие слова. «Бог ничего не делает ради возмездия». Только обратите внимание, это уже противоречие со всеми религиозными представлениями до христианства. Все религии говорили, да, в Боге возмездие. Он одних награждает, других наказывает. Здесь что мы видим? Исаак Сирин великолепно сформулировал. Бог ничего не делает ради возмездия, а все, что совершает, все его действия ориентированы только на пользу человека. Не наказание и награда, а на пользу человека. А если я вам скажу, что он и потом еще прибавил, я не до конца сказал, я сказал до запятой, ну, потому что там это вообще еще целая огромнейшая проблема, огромная проблема, но замечательная и очень важная, что он пишет. Он ничего не делает ради возмездия, а смотрит только на ту пользу, которую принесут его действия, пользу человеку. Одним из таких действий является гиенна. Это потрясающее открытие, которого, наверное, никогда в истории не было. Когда мы произносим слово «гиенна», мы что подразумеваем? Вечные мучения. Он что говорит? Одним из таких полезных для человека является гиенна, то есть не вечное бесконечное мучение, а те страдания и переживания, которые необходимы человеку для того, чтобы понять, наконец, кто он есть, кто есть Бог и в чем его благо. Вот я это говорю для тех, кто хоть немножечко знаком с богословием, наверное, понимает, что это совершенно это удивительнейшие открытия, потрясающие. Еще раз повторяю, извините, вот это же педагогический вот, ну, нонсенс, если хотите, недостаток. Просто так и хочется повторить. Бог не просто наказывает или награждает за деяние. Ты сделал хорошо, ну, голубчик, молодец, вот тебе за это конфетку. Ты плохо сделал, вот тебе по попе. Нет. Слышите? Нет. Не наказание и награды, а делай все ради пользы человека, только для пользы. В чем же состоит эта польза? Как только мы произнесли слово «религия», мы сразу что решили? Польза? Ну, конечно, если религия. Чем отличается религия от нерелигии? Религия утверждает сразу что? О том, что человек создан для вечной жизни, что личность неуничтожима. Смерть – это не конец существования личности, это изменение состояния, временное изменение состояния. Личность бессмертна. Если атеизм утверждает что? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Нравится? Ой, радуйтесь, пожалуйста. Если вам это нравится, кому? Какой жуткий пессимизм. Верь, человек, души нет, Бога нет, вечности нет, тебя ожидает вечная смерть. Когда? А в любой момент. В любой момент. Никто не знает, когда умрет. Какая радость. Ужас. Что говорит религия? Тебя ожидает личность, тебя ожидает вечная жизнь. Личность неуничтожима. И все то, что совершается с человеком, в результате его деяний, злых или добрых, совершается не для награды или наказания, а для пользы человека. Это беспрецедентное учение с точки зрения истории религиозного сознания. Почему я говорю об этом? Вот сейчас, как никогда, опять поднялся с огромной силой вопрос о том, итак, все-таки все религии одному Богу поклоняются или нет? В одного Бога верят или нет? Поднялся, вы знаете, действительно с силой, которая вызывает не просто недоумение, а по некоторым причинам вызывает даже страх. Такие эта идея была давно. Это всегда. Если кто знакомился с историей религии, то, может быть, помнит, как в Индии, например, там же, например, были течения брахманизма, вишнуизма, шиваизма. И как там лет за 500 еще начались эти, так сказать, попытки какие-то решения этих проблем, но они ни к чему не приводили. Шли войны и все. И только через 1000 лет, примерно в середине первого тысячелетия нашей эры, как многие считают, возможно и так, не настаиваю, в результате проникновения все-таки христианства и на этот континент, и в результате проникновения христианских идей произошло примерно в середине первого тысячелетия нашей эры. Произошла вот эта некая реформа. Умные люди решили какую проблему? Решили объединить этих богов в одно – услыхав о христианской Троице. создали три Мурти – Брахма, Вишну, Шива. Кстати, вы знаете, поделюсь вам, когда на лекциях приходится это говорить студентам, то я их для того, чтобы они знали и не ошиблись, я говорю, слышите, Вишну, а не Вишня, Шива, а не Вшива. Ну, после этого они запоминают очень хорошо. Потому что так иначе можно ошибиться, еще человек невнятно произнесет, а тут уже все ясно. Так вот, так возникло учение, кстати, Тримурти, то есть индуистская троица, что некоторые говорят, вот, смотрите, христианская троица откуда? Из индуизма. И забыли бедные, что Тримурти появилось через 500 лет после возникновения христианства. Чуть-чуть перепутали, в общем, совсем немного. Вот так. Так вот, идея объединения и создание какой-то единой религии, она присутствовала всегда, поскольку были войны. И войны эти продолжались всю историю. А если вы вспомните крестовые походы, например, боже мой, и какие ужасы это были. А если вспомните сейчас, что творится в Индии, Пакистане, в Африке, что там, вы представляете, что там? Сейчас страшные, кстати, гонения на христиан. Страшные избиения какие, религиозные войны – это, конечно, бич страшный. Но это все-таки, наверное, не основная причина, по которой сейчас вдруг идея единой религии и единого Бога возникла и продвигается с огромной силой. Ну, в качестве факта, такого очень значимого факта вам назову. Римский папа Иоанн Павел II в 1986 году организовал в городе Ассизи, в Италии, всемирную религиозную конференцию, на которую пригласил представителей, ну, всех, кого можно, религии. Дальше эта конференция стала проходить ежегодно в разных странах, фактически под тем же девизом, но что там происходит? Очень любопытные вещи. Да, кстати, туда, знаете, кто собирал? Далай-лама, Папа Римский, архиепископ Тарберийский, это глава англиканской, примас англиканской церкви, русский митрополит, да, Константинопольский патриарх. В общем, съезжались очень такие высокие чины и лица. И так каждый год, и до сего времени. Но что интересного? Началось все, кажется, молитва о мире. Ну, пусть каждый молится, как он считает. Но проходит несколько лет, и смотрим, происходят такие изменения, очень любопытные. Я сам был свидетелем где-то за границей, как мне показали католический костел. Говорит, вот здесь попросили буддисты, когда проходил этот конгресс, накрыть престол чем-нибудь, с тем, чтобы буддисты могли поставить статую Будды и совершить свои там молитвословия. Начались совместные молитвы шаманов, буддистов, синтоистов, всех, кто может, христиан, разных конфессий, мусульман, совместные. Через несколько лет еще интереснее. На эти конгрессы стали приглашаться атеисты. А какого же Бога они-то молились, интересно? Молятся. Совсем любопытно. Началось, кажется, вы знаете, как это здорово? Началось так хорошо. Все религиозные деятели молятся о мире. Правда же красота? Отдельности молятся. Потом все вместе молятся. Потом с атеистами молятся. Замечательно. Одним словом, сейчас продвигается с огромной силой очень интересная идея. Идея, которая проходит под флагом такого девиза: «Один Бог, одна религия». Один Бог, одна религия. Уже никто не сомневается, что всюду поклоняется одному и тому же Богу, во всех религиях. Но давайте попробуем понять, правда ли это или нет. Правда ли, что поклоняется одному Богу? Тот, кто когда-либо хотя бы держал в руках хотя бы Евангелие, Новый Завет, или держали Коран, то, наверное, знает, насколько осудительно и в Евангелии, и в Коране, насколько осудительно дается характеристика язычеству. Апостол Павел говорит: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам, а не Богу». Называют прямо эти культы бесовскими. Пишет так: какое общение Христа с Велиаром, то есть сатаной, или света со тьмой, вы слышите? Прямо, то есть делит, оказывается, черное и белое. Но разве это удивительно? Мы же сказали, как возникли эти естественные религии, когда богов или Бога начали наделять чертами какими? Самых безобразных страстей человеческих. Тут Бахусу, кто больше напьется, тот больше и угодил Богу. Красота, да и только. Храмы часто языческие, о чем пишут историки, часто превращались во что? Это хуже публичных домов. Видите, во что? Это безнравственность, но не только. Не только. Кстати, человек не может остановиться, это удивительное явление, человек не может остановиться просто на безнравственности. Он обязательно пойдет глубже. Куда же глубже? Куда глубже? Сатанизм. Сатанизм. Вот в чем дело. Почему апостол Павел пишет, какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром? Неоднократно Иоанн Богослов пишет об этом. Да и история, главное, человечества говорит, как появляются сатанинские культы. Когда-то это было скрытое, тайное. Теперь, благодаря так называемой свободе, они могут открыто существовать, открыто функционировать. Могут заявлять свои претензии на свободу своего культа, да, и пропагандировать что? И вот вы знаете, самое печальное, что самые широкие, назову так, народные массы, даже не понимают, что такое культ сатаны. Увы, думают, ну так, какое-то ребячество, какая-то чепуха. Но слушайте, мы же иногда видим, что делают, например, с животными, как истязают их. Невозможно даже это посмотреть. Какие жестокости. Сатана требует таких жестокостей по отношению к человеку, а не просто к животным. Сатанизм – это садизм. В самых невероятных формах, какие угодно только может создать человеческая фантазия. Вот что такое сатанизм. Это не одна из религий, а это издевательство, жестокое издевательство над человеческими принципами морали, жизни, всех его самых положительных свойств. Так вот, оказывается, моральная деградация, она не может, так сказать, останавливаться. Она обязательно идет глубже, глубже и ведет к сатанизму. Почему приходится об этом говорить? По одной очень серьезной причине. Нам уже, по-моему, несколько понятно, что Бог-то один. Образы этого Бога в разных религиях различны. Но теперь надо понять другое, что каждая религия требует, предлагает, учит, как хотите, каждого своего верующего человека следовать тому идеалу, которым является этот ее образ Бога. Дело-то не в том, о том, кто Бог, а дело в том, что каждая религия требует следовать этим нормам, которые проповедует религия, данная религия, то есть данный образ Бога. Поэтому мы находим наряду с религией откровения, которая говорит о том, что религия требует от человека чего? Плодов духовных каких? Любви, радости, мира, терпения, великодушия, сострадания, неосуждения, борьбы с лукавством, с лицемерием. Представляете, каких прекрасных вещи требует. Наряду с этим вдруг мы видим – нет, нет. Это не то совсем. Это совсем не то. Насилие, разврат, эксплуатация, деньги. Вы обратили внимание, что сейчас уже почти что становится Богом? Деньги, а не истина. Деньги, а не добро. Деньги, а не правда. Деньги, а не любовь. Деньги, а не справедливость. Вы слышите, куда идет-то все? Вы знаете, что Рокфеллер, как заявил в одной из своих проповедей, выступлений, приходится очень часто напоминать это, чтобы понять, к какому культу мы идем, какой культ он исповедует. Он говорил, прямо говорил, чтобы вырастить американскую розу во всей ее красоте и великолепии, необходимо беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Теперь поняли, какой Бог? Слышите, какой Бог? Беспощадно обрезая. И мы видим, как Америка обрезает. Как куда прикоснется, так что творится. Посмотрите, что делает с Ливией, с Ираком, с Египтом, с Сирией. Как куда прикоснется кровь, насилие, разруха, уничтожение, убийство. Вы слышите, оказывается, что какой Бог проповедуется? Бог! Какой же это Бог? Не может человек остаться просто на уровне той или иной морали. Он скатывается в жуткие страсти, насилие, убийство и уничтожение. Каждая религия требует следовать тем нормам, тем свойствам, которые обладает ее Бог. Сегодня мы все оказываемся уже близкими вот к этому единому Богу, на котором будет построена новая религия. В этой новой религии не нужны будут никакие догматы. Никакие. В этой религии Христа не может быть.
Ее не может быть. Его не может быть, Христа, потому что это религия любви. Должно быть исключено. А что же будет? А как же объединить все религии? На чем же тогда они будут все стоять? Кто же будет, или что будет же Богом тогда? А оказывается, есть. Есть такое. Тот, кто читал Новый Завет, наверное, помнит один из случаев, когда Христос, обращаясь к иудеям, книжникам, фарисеям, этой элите, говорит: невозможно работать, служить Богу и мамоне. Реакция. Его осмеяли. Даже не обругали, даже не поспорили, а осмеяли, как человека, идеалиста, который ничего не понимает. Вы послушаете, оказывается, что? Оказывается, утверждается, можно служить Богу, служа мамоне. Что такое мамона? Мамона – это понятие, включающие в себя три основных положения – богатство, славу или власть, наслаждение. Вот что такое мамона. Эти три кита. Три. И когда Христос сказал: невозможно служить Богу и мамоне, осмеяли Его. И вот сейчас, в настоящий момент, мы видим, как мамона становится постепенно высшим идеалом, высшей ценностью. А Бог – это кто такой? Разве это не есть идеал и ценность? Ну, конечно, становится высшей ценностью человеческой жизни. Вы знаете, есть такая замечательная... Ну, корреспондент, она такой, она много ездила по Западу, умница такая Татьяна Горичева, которая написала: «Только в России есть весна». Это ее дневники, очень советую почитать. Она пишет о трагедии современного Запада. И там она прямо говорит, основной целью западного человека – в настоящий момент статистически, не всех, сами понимаете, а статистически основной целью западного человека сейчас является зарабатывание денег и развлечения. Это западного или русского? Куда мы идем? Вот, оказывается, какая религия будущего. В этой религии, хочу сказать, не должно быть, естественно, никаких абсолютных вероучительных истин. И прежде всего там не должно быть Христа. Новая религия – это религия адогматическая. Сам Бог, он не будет иметь никакого божественного, что ли, лица или достоинства. Нет, это имя идеала. Имя идеала. Это, если хотите, имя того, что является высшей ценностью для человека. И какой же это ценностью будет, который сможет объединить все народы объединить, и всех людей, и все религии? Мамона. То есть, еще раз повторяю, деньги, власть, наслаждение. Или, выражаясь языком этой Татьяны Горычевой, деньги и развлечения. Верно, а что еще нужно? Вот, кстати, доказательство вам того, что человек действительно оказался в глубоко поврежденном состоянии. кажется, неужели непонятно? Вспомним древнегреческий миф, а может быть и факт, о Дамокловом мече. Помните, Дамокл как завидовал это князю, царю, его роскошь, его богатство, его власти. А царь был очень умный. Взял и однажды устроил пир, посадил его на свое место и сказал: Дамокл, отныне вот все, ты царь. Но над его головой, на тончайшем волосе, повесил меч острием над ним. Пируют, веселятся, а Дамокл в ужасе только поглядывает вверх. Царь говорит: что с тобой, Дамокл? Ешь, пей, веселись. Дамокл в ужасе. В любой момент меч обрывается, и смерть. Какой мудрый миф! Неужели непонятно, что каждый, над каждым человеком, над каждым из нас этот Дамоклов меч висит? Кто из нас знает, сколько проживет? Никто не знает. Любой момент может оказаться последним. Так вот, смотрите, перед лицом этого, что же стоит тогда любое богатство, любая слава, любая власть, да все, что есть, когда в любой момент ты можешь все потерять? Не безумие ли это, если перед тобой открыто другое? Вера в то, что личность неуничтожима, что есть вечность, что есть возможность вечной жизни, причем не какой-нибудь вечной жизни, а той вечной жизни, которая называется Царством Божьим. Нет, не один Бог во всех религиях, а в каждой свой Бог, свой божок, свой идол. Но теперь мы идем дружно, с громаднейшей поддержкой уже Ватикана, что не говорю о других силах, громаднейшей настойчивой пропагандой идем к одному, к единой религии, в которой Христа не будет. Кстати, учтите, уже давно на Западе в рождественских открытках Христа нет. Нет, никто с Рождеством Христом не поздравляет, учтите. В Конституции Европейской имени Христа нет. И упоминания о христианстве нет. Ну как же? Это единая религия будущего не может терпеть Христа. Мы сейчас переживаем какой период? Возникло христианство, и что началось? Беспощадное истребление христиан. Сейчас идет та же самая кампания по статистике, которая ведется, сейчас ведется всемирными организациями, рядом организаций. Каждые 5-6 минут погибает христианин только потому, что он христианин. И это усиливается. С каждым годом число погибающих просто катастрофически увеличивается. А какие акты вандализма происходят? Причем, если убийство происходит в Азии, в Африке, то в Европе акты вандализма, откровенного вандализма. В Америке доходит до кощунств. Христа изобразили в таком непристойном виде в одном штате, что женщина одна взяла и ломом изломала. Так ее тут же под суд отдали, конечно. Во многих школах запрещается держать здесь Библию у себя на столе. В Баварии, где все грюс год, Бавария, это Южная Германия, где всюду приветствуют себя, за все грюс год, все с Богом связано, так запрещено, запретили, наконец, под давлением теософского общества, кто-то должен же быть инициатором, запретили даже эти поклонные кресты ставить. Идет борьба. наступает эра, постепенно подвигается новая религия. Наконец, Христа не будет. Кому это нужно? Спасибо. Если есть какие-то вопросы, то пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Владимир. У меня следующий вопрос. Как исповедь вы говорите не превратить формальность, какой должна быть исповедь? Следующее. Вот когда Господь посылает на землю ребенка, не нарушает ли он свободу воли?
На исповеди требуется говорить только о самом главном. То, что наиболее беспокоит совесть. Не перечислять грехи. Потому что исповедь – это не отчет о проделанных грехах. Слышите, пожалуйста, запомните. Не отчет о проделанных грехах, а необходимо просто покаяться перед лицом священника, так как перед Богом, о том, что наиболее беспокоит совесть. В отношении же ребенка, я вам скажу, это никакое не насилие. Это естественный закон природы. Закон природы, который распространяется на всех, не только на человека, а на весь мир. Дети – это естественное рождение. И тем более уж сейчас особенно, по-моему, говорить о насилии не приходится, когда уж столько средств, с помощью которых избегают, что и говорить даже об этом нечего. Так что можно быть спокойным. Пожалуйста. Так.
Может ли обычный человек, может быть, не крещенный, либо крещенный, но не выцерковленный, благочестивый, который ведет праведную жизнь, не ходит в церковь, делает добрые дела, работает, и так далее. Но положительный некий герой, может ли такой человек снискать любовь Божию и войти в Царствие Божие? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как лично вы ощущаете присутствие Бога? Какие-то личные примеры из вашей жизни? Спасибо.
В отношении первого вопроса, я вам скажу так, каждая религия, в том числе и христианство в особенности, предлагает правильный путь человеческой жизни. Представьте, мы заблудились в лесу, вот множество дорог, куда идти? Вот христианство предлагает и говорит, что этим правильным путем является жить по совести. И эта жизнь, она должна ориентироваться не только на поступки внешние, но и должна касаться содержания моей души. То есть, я могу никого не убивать, но могу ненавидеть. Это ужасно. Я могу никакого зла не причинять кому-то, но могу завидовать страшно. Вы слышите? Я могу, кажется, быть порядочным человеком, но быть невероятно тщеславным и так далее. Так вот, христианство призывает именно вот к такой жизни, касающейся не только внешнего образа жизни и поведения, но и прежде всего касается внутреннего состояния души, ибо оно порождает наши дела. И если человек, допустим, не знаком, не знает ничего о христианстве, не слыхал, мало ли, воспитан таким образом, но, тем не менее, он следует голосу совести, то об этом прямо сказано. Каждый, делающий правду, приятен Богу. Ибо Богу нужно не внешнее просто исповедание. Внешнее исповедание, оно открывает нам путь правильной жизни. А нужно что? Состояние души, соответствующее Богу. А Богу что соответствует? Праведность. Вот так. Поэтому для человека, незнакомого с христианством, так, и который не знает, как ему жить, но который следует закону своей совести, да, он, я думаю, что будет принят Богом. Но если он знает, что такое христианство, и не хочет, Вот тогда уже лукавый уловляется в лукавстве своем. Вот такова ситуация. В отношении себя, ой, не буду исповедоваться перед всеми. Да. Так и быть уже. Пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос такой не теоретический, а скорее такой пропущенный через сердце. Вот вы сейчас в своей речи, докладе, проповеди сказали, что все даже отрицательные моменты, которые происходят с человеком, они идут ему на пользу. Вот как бы Творец предусмотрел все на пользу человека. Вот как раз в эти дни год назад у меня очень тяжело умирала мама в Крыму. Очень тяжело от рака. Я хотел бы уточнить, в чем промысел?
Я хотел этим сказать, что христианское учение говорит, что в нашей жизни нет случайностей. Если Бог есть любовь, то основным законом нашего человеческого бытия является не что-нибудь, а любовь. Так? Любовь. И, следовательно, все то, что совершается, оно направлено к тому, чтобы человеку помочь понять то благо, которое открывается ему с Богом. Только это в данном случае, в вашем случае, то же самое. Я думаю, что вам это очень хорошее напоминание о том, что, оказывается, наша жизнь здесь земная не вечна. Скоро и нам придется идти туда, куда ушли наши мамы. И, следовательно, встает вопрос, какими мы встретимся там с нашими мамами? Сможем ли мы посмотреть им в глаза? Честными или бесчестными? Чистыми или грязными? И так далее. Вот какая польза. А мы все должны туда пойти. Все. Рожденный смертен. Но с чем пойдем? И вот видите, оказывается, даже кончина наших любимых людей, она еще раз нас подталкивает, чтобы мы опомнились и готовились к тому, чтобы достойно войти туда, а не так, как животные. Достойно войти. Вот так. И здесь, насколько это возможно, уже молиться и о себе, и о своих усопших родных. Вот так.
Как совмещать творчество и православную веру? Не противоречит ли это вере?
Что такое творчество? Надо же это понять. Что такое творчество? Андрей Рублев творил или нет, когда написал свою «Бессмертную Троицу»? Не правда ли? Вот вам, пожалуйста. А разве Пушкин не творил? Сколько у него замечательных. Возьмите его, восстань, пророк, и вижте в нем. А вспомните Лермонтова молитву. В минуту жизни трудную. Вот. Видите, сколько угодно. Смотря как творчество. Творчество – это слишком общее понятие. Но оно, как и любая деятельность человека, может совершаться в разных ключах. Как в пении. Ноты одни и те же. А смотря какой ключ вы подставите, скрипичный или басовый, музыка будет разная. Так и здесь. Поэтому творчество оно должно совершаться в ключе христианском. Ну, что это значит, это, конечно, отдельный разговор.
Алексей Ильич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня возникает такой вопрос. В интернете стало очень много непонятной грязной информации от различных блогеров по поводу таинства венчания.
Таинство венчания?
Да. И говорится о том, что Авраам якобы подкладывал свою жену египетскому фараону, что Ревекка умерла в родах. Ну, в общем, и говорят, что православных людей венчают по какому-то черному ветхозаветному сценарию. То есть можете объяснить подробно, в чем здесь подвох и что эти люди хотят, чем они хотят запутать православных людей?
Дело в том, что какие основания, утверждать можно все, что угодно. Я, например, утверждаю, сейчас я вам сделаю открытие, и вы все будете в восторге, конечно, что в созвездии рака водятся раки. Если кто не согласен, докажите, что не согласны. Так что утверждать можно все, что угодно. Вот. И, так, это первое. Второе. Причем-то Авраам и причем таинство венчания. Авраам ничего не устанавливал. Таинство венчания возникло только в христианскую эру и Христом. И оно связано с чем? Я вам скажу, с тем, чего древний мир, в общем-то, не знал. И открою одну из тайн, которые, кстати, воспользуюсь вашим вопросом, которые очень важны. Брак. Что было во всем древнем мире? Кто такой жена? Жена – это или рабыня, или служанка, или просто, так сказать, объект для наслаждения. И больше ничего. Христианство сделало беспрецедентные открытия, обращаю ваше внимание. Христианство вдруг сказало, что жена для мужа, как и муж для жены, это одно теперь тело. Не два, а одно тело. Что это значит? А значит, вот что. У меня лекция. Друг, студент с кислой физиономией подходит. Можно мне, Алексей Ильич, не присутствовать на лекции? Я говорю, что случилось? У меня зуб болит. Я говорю, ну прости, голубчик, но это же зуб болит, не ты же. А ты тут при чем? Ой, вам бы шутить. Вы поняли, что христианство открыло, и поэтому ты должен к жене относиться как? Ты будешь резать свое тело, бить свое тело? Нет. Ах, не будешь? Интересно. Послушай, какое открытие. Это не объект, оказывается, посторонний при тебе, а твое собственное тело. Это потрясающее открытие. И вот это единство мужа и жены объединяется теперь чем? Вот этим таинством. Церковь установила таинство, то есть для людей, которые хотят осуществить в полноте это единство, единство не просто тел, а душевное полное единство, объединяется чем? Вот этим таинством, то есть и спрашиванием у Бога: «Господи, помоги нам быть действительно и телом, и душой, быть едиными и никогда не делать никакого зла друг для друга, а жить в мире». Вот и все. Вот все таинство.
Здравствуйте. Меня зовут Валерия. Совершенно недавно я посетила творение Антонио Гауди.
Что-что-что?
Ну, недавно была в Испании просто вот. И если мы говорим о культуре, о творении разных культур, которые связаны с Богом, есть такое творение Гауди, как Саграда Фамилия, в общем-то, задуманная как для молитвы всех народов Богу. И у меня такой вопрос. Вот я стояла там и осознавала то, что я отношу себя к православию. Остальные люди, думая также о Боге, думая также о вечном, они стоят, молятся, ну не по православным канонам, так скажем. И у меня возникло ощущение огромного такого страха, ну вот за людей, которые не знакомы с православием. Что же будет с людьми, которые по своей природе, по территориальному происхождению, по каким-то, ну, культурному воспитанию просто не имеют возможности знать о православии, и будут ли они спасены, и каков промысел Божий насчет этих людей, которые Бог любит всех и Бог милостив. Вот это первый вопрос.
Хорошо, сейчас можно по вопросу? Да, хорошо. Не беспокойтесь. Бог, оказывается, любит нас даже больше, чем мы любим и беспокоимся. Не беспокойтесь. Действительно, Бог, надо же понять, мы привыкли слишком к словам. Бог действительно нас любит. Причем как любит? Причем кого? Вы думаете, верующих только? Всех! Всех! Верующих и неверующих. Христиан и нехристиан. И каждому он воздает не злом, не справедливостью, а любовью, которая вся направлена только к одному. Только к одному. Чтобы человек в конечном счете пришел максимально, насколько это возможно, сознание того, что ему необходим Бог. А дальше, в зависимости от степени его ревности, он приблизится, может, постепенно, может, и к православию, а может, если не успеет здесь, ничего, после смерти откроется все. Если человек будет здесь стремиться к истине и к добру, он там и выберет добро. Кого? Бога, а не зло. Вот так. Так что можете быть спокойны.
Да, спасибо. И второй вопрос. Юлия Латынина, слышали ли вы об этой женщине, которая совершенно недавно презентовала свою книгу, которая называется «Иисус. Историческое расследование».
Нет, не слышал. Но таких книг выходило очень и очень много. Выходило. Поэтому вся суть в том, что, в чем вопрос.
Вопрос в том, что православие говорит о том, что Иисус и вот, ну, только православная вера – это истинная вера. Но существовали эти теории еще до того, как пришел Иисус. Мусульмане навязывают свое, говорят, что он только вот наш Бог. Православие, соответственно, пытается оградить людей от других вер. И она говорит как раз о том, что это все было до пришествия Иисуса, и каждая религия пыталась навязать вот свое. Просто именно на Иисусе был поставлен акцент, и после этого уже пошла вот, ну, такая вот другая история. Хотелось бы просто узнать ваше мнение, но...
О своем мнении я уже, кажется, сказал, я сейчас только повторю. В том-то и дело, что тот же Энгельс, который специально занимался, у него только не происхождением христианства, тщательно занимался, не как-нибудь, обращаю ваше внимание, и он бесспорный авторитет, он человек был действительно очень умный, образованный, он прямо говорит о том, что христианство возникло внезапно, без каких-либо подготавливающих моментов, внезапно, вот ничего не было. И вдруг появился Иисус, и сразу началось. Беспрецедентное и беспричинное совершенно явление в истории. Авторитет очень серьезный, и об этом пишет не он, об этом пишут очень многие исследователи, потому что действительно так, сразу, неожиданно, потому что нигде вы не найдете ни одного из этих догматов, я говорю, это отдельные лекции надо читать, но в Академии я читаю об этом, догмат Троицы принципиально отличается от всех тех семейных Троиц, которые были в языческом до этого мире. Принципиально. Боговоплощение – совсем другое учение по сравнению с теми богами, о которых пишут, как они воплощались, превращались, принимали маски. Совсем другое. Страдание, крест, крестом спасение – это вообще беспрецедентно. Вообще просто. Ни в какие, я бы сказал так, ворота не лезет. Проповедник Христа распятого иудеям соблазн. Посмотрите, кому, которые имели, кажется, богооткровенную религию, соблазн. Эллинам всем. Ну что, это безумие. Спаситель кто? Это новый Август. Август – это император римский, при котором Римская империя достигла величайшего расцвета в свою историю. Вот-то такой, а тут вдруг кто? Повешенный на кресте, как самый последний раз преступник, он спаситель. Откуда это она, интересно, взяла? Нигде не найдется таких вещей. Можете быть совершенно спокойны.
Благодарю вам, доброго
здоровья.
Пожалуйста.
Добрый вечер, Алексей Ильич. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу и за то, что я сегодня здесь, задаю вам этот вопрос. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, кто такие нищие духом?
Хорошо. Речь идет здесь не о материальной стороне, как вы понимаете, потому что нищие духом. И под нищетой духа, разумеется, следующее. Вы только послушайте, что я сейчас буду говорить. Я христианин. Вам понятно? Следовательно, я буду жить по-христиански. Понятно? Понятно. То есть, я не буду лукавить, я не буду лицемерить, я не буду притворяться, я не буду лгать, я не буду осуждать. Вдруг звонок. Что? Он негодяй! А я же сказал, не буду осуждать. И так далее. Оказывается, как только, если я действительно искренне принял решение жить по христианским заповедям, я на каждый момент ловлю себя. опять споткнулся, опять упал, опять провалился, опять соврал, опять притворился. Да что же это такое? Господи, помоги! Слышите, оказывается, я не могу не притворяться, не могу не лгать, не могу не обманывать, не могу не тщеславиться, не могу не гордиться. Голубчик, что ж ты можешь? А что ты можешь? Нищему дать копейку и ждать, Господи, давай мне миллион? Да? Что ты можешь? Оказывается, но мне трудно в этом сознаться. Я православный, и у меня даже крест на шее. Ты воцерковленный. Но я настолько хорош, что попробуйте тронуть меня, и вы в ужас тогда придете. Вот, оказывается, что такое нищета духовная. Блажен, кто сможет объективно посмотреть на себя и увидеть на самом деле, да чего же ты хорош. Блажен почему? Потому что только увидев это, я могу понять, в каком я нахожусь состоянии, и могу действительно обращаться от всей души к Богу. Господи, помилуй меня, помоги мне стать хоть немножко христианином. Вот так.
Благодарю вас, Алексей Ильич. Спасибо большое. Вы нас вдохновляете всех на хорошие дела. Спасибо.
Здравствуйте. Слышно?
Да.
Спаси Господи вас, Алексей Ильич, за ваши труды.
Вас самих спаси Господи.
Аминь.
Это так, вы знаете, от меня говорили, что монахини так в монастыре поздорят что-то друг с другом. Спаси тебя, Господи, саму тебя спаси, Господи. Вот поэтому я ответил. Да, пожалуйста, пожалуйста.
И за чувство юмора тоже спаси, Господи, Алексей Ильич. Два вопроса.
Ой, даже два.
Серьезных. Петр, Москва. Первый вопрос. Алексей Ильич, вот сказано, все простит Господь, кроме греха, на Духа Святого. И в одних объяснениях я читал, что есть такое объяснение, что к этому греху относится такой аспект чрезмерное упование на милость Божию. И вот живя, мы противостоять, это вот созвучно с тем, что вы сейчас отвечали, мы противостоять врагу рода человеческого сами по себе не можем. Нет у нас на это сил, мы как бы надеемся и спасаемся, надеясь на милость Божию. Если это так, то скажите «да». Так вот, как не переступить вот эту грань чрезмерного упования на милость Божию в том отношении, что когда ты стараешься, да, блюдешь себя, но тем не менее какие-то моменты, может быть, падаешь, поднимаешься, но вот чтобы не достичь вот этого чрезмерного упования, что будет являться грехом. И так ли это? Это первый вопрос.
Ну, сразу же по одному, знаете, а то так...
Как скажете.
Да, по одному, конечно, да. Надо, во-первых, понять, что такое хула на Духа Святого. Дух Святой – это Дух Истины, как говорит Христос. Придет Дух Истины. Поэтому под хулой на Духа Святого подразумевается сознательное противление человека тому, что он видит, это истина. Привожу пример, чтобы вы знали. Воскрешает Христос Лазаря четверодневного, смердит. Решение Синедриона – убить не только Христа, но и Лазаря. Убедившись уже, что это действительно Мессия, действительно Сын Божий. Ясно? Решение вот, это действительно противление Духа Святому. Но в какой-то степени таким противлением Духа Святого является, когда я знаю, человек невиновен, а я все равно обвиняю. Вот, то же самое. И поэтому в разной степени мы можем действительно согрешать. А насчет уже упования, как вы говорите, надежды на милость Божию.
Чрезмерное.
Я думаю, совесть подскажет, что я лукавлю.
Все. Вот так. И второй вопрос по теме сегодняшней беседы вашей. Вот вы сказали, то, что сейчас, в принципе, происходит, и то, что люди могут видеть, и вот вы объясняете, смотрите, что происходит, и будьте осторожны, аккуратны, рассуждайте об этом. У меня вопрос такой. Если в какой-то момент это навязывание той противоположной нам, христианам, стороны будет более очевидно и более сильнее, как, на ваш взгляд, нам, христианам, фактически действенно на это реагировать? То есть действительно открыто, скажем так, противостоять или как-то там, я не знаю, уходить в затвор и погружаться в молитву? Вот сориентируйте для нас, для обывателей, людей, ну, пока еще мирских.
Я понял. Да.
Спасибо.
Каждому нужно реагировать в соответствии с тем квадратиком жизни, на котором он поставлен хозяином. Потому что мы иногда ничего не понимая, начинаем говорить о делах, вы знаете, там министров, там президентов, патриархов, я не знаю кого, не зная всех обстоятельств, тогда мы здорово погрешаем, потому что нельзя, не зная, утверждать. Так вот и здесь, каждому отведен у нас свой квадратик жизни, и в рамках этого квадратика, этого поля деятельности, мы должны делать то, что считаем правильным, разумным, и поступать по-божески. Только. А когда мы начинаем судить, а Бог знает, о ком и о чем, мы здорово погрешаем. Здорово. А знаете, почему здорово, когда мы осуждаем? Потому что этим самым мы проявляем, обнаружив, что свою гордыню. А знаете как? Я бы такое не сделал. Теперь поняли, до чего я хорош? Поняли? Я бы так не поступил, как какой-нибудь там патриарх, президент, епископ, министр, чиновник. Я не такой. У епископа Феофана, свидетеля, есть такие слова замечательные. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Вот это уже грех. Надо стараться избегать этого.
Спасибо, Господи.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Насколько я понял ваши лекции, вы практически отождествляете душу и личность. Это напрямую следует из Писания святых отцов или все-таки нет?
Нет, нет. Кстати, так уж скажу, для всех это очень важно. Самое неопределимое, насчет чего бьются философы, богословы, уж я не говорю богословы, это определить, что такое личность. Никак не могут, что такое личность. Конечно, это не душа, совсем нет. Потому что душа – это совокупность массы свойств, которые присущи человеку. А личность – это самосознание, это я. Я. Самосознание. Так, по крайней мере, я понимаю. Вот что такое. И более того, это я, вы подумайте, я могу оценивать свой ум. Говорит, какой же я дурак. Избавь Бог, когда я оценю себя, какой же я умница. Ну, это вы сами понимаете. Так что душа и личность совсем не тождественные понятия.
Просто я акцент, видимо, не поставил. Святые отцы говорят о том, что личность вообще там останется? Или туда уйдет именно душа, а от личности
святые
от
я отцы говорят о человеке как образе Божьем. Вот так. И они об этом говорят. Да. А личность? Так, хорошо?
Как объяснить ребенку-инвалиду, каждый день страдающему из-за своего заболевания, что Господь к нему добр, и страдания, попускаемые ему Господом, не должны быть напрасны? Как сделать так, чтобы ребенок не испытывал злости на Творца за свою болезнь?
Ой, Боже мой, какой вы задаете вопрос. Как? Как это нужно искусство? Значит, что сказать, это другое. Это нужно искусство, чтобы как? Вы знаете, одни и те же вещи. Вот можно сказать так, и они будут приняты. А можно эдак, и человек отвернется. От чего зависит? От искусства человека. Но больше всего зависит от того, с какой любовью человек говорит это. Любовь и разумность. Вот эти две две составляющие, без которых невозможно никого ни убедить, ни объяснить. Разумность, то есть рассуждение, и любовь. Вот как ребенку, слушайте, ну разве так можно задавать такой вопрос? Ребенок это кто? Год, два, пять, десять, пятнадцать, семнадцать, с половиной, 17-11 месяцев? Какой ребенок? Ну так же вы же понимаете же, что такое ребенок. Каждому возрасту посмотрите, как меняется психология у человека вот в этом период от 0 до 18, если мы считаем так. Какой ребенок? Есть написано, какой ребенок или нет? Нет. Ну вот видите, это очень часто мы задаем общие какие-то общие понятия. Это одно – возраст. Второе – психология какая. Вы знаете, до чего разные же мы все люди. Мы очень разные люди все. Индивидуальность у каждого из нас просто особенная, поэтому опять нельзя. Третье – кто это будет говорить? Какая мама или какой папа? И как будет говорить? С ними тоже надо опять отдельно рассуждать. Слушайте, неужели мы не помним из школы, что уравнение даже с двумя неизвестными не решается? А тут уже целых три я наговорил, на самом деле их больше. Поэтому могу сделать только один вывод. Если это ребенок уже, который способен рассуждать, который, если понимать, то в той степени, в какой он может принять основную идею христианства, что мы созданы не для этой жизни. Слышите? Мы созданы не для этой жизни. Я повторяю еще раз. Мы граждане не этой жизни. Наш дом не здесь. Здесь мы находимся в гостинице только. В гостинице, в которой в любой момент нам приходит хозяин и говорит: «Ваше время истекло». Помните Золушку? Все. Освободите гостиницу. Надо понять, что мы предназначены к вечной жизни, а не к этому мигу. Часы идут, дни бегут, а годы летят. Неужели мы не понимаем, где же ум наш человеческий, гомо сапиенс? Не к этой жизни мы предназначены. Это миг некий. А к вечной жизни? Какой жизни? Жизни? Да, Бог знал, для чего творил человека. И христианство говорит, человек предназначен к вечной жизни. К вечной жизни предназначен. Какой? Благой. Поэтому потерпи, голубчик, потерпи. Скоро мы вместе с тобой уйдем. Скоро придем в родной дом. Потерпи немножко. И если он будет действительно терпеть, с пониманием относиться так, то я думаю, что Господь даст ему утешение, как Христос дал утешение правому разбойнику, справа распятому дал, когда тот жестоко страдал. Сказал ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». Нет сомнения, что этот разбойник пережил такое утешение, о котором даже нам и говорить не приходится. Хотите, я приведу один пример? У меня была знакомая одна женщина, врач. Это настолько человек горячий, ревностный, христианин. В советское время вдруг встать в собрание врачей, она: «Я верующая». «Ах, верующая? Фить, в сельцо!» И так далее. Просто я хочу сказать, какая она. Так вот. Проходит десятки лет, я вдруг получаю письмо от ее мужа. Пишет: Лена, вот ее звали Лена, скончалась. Перед этим она заболела водянкой. Причем она так тяжело страдала. Кожа лопалась у нее, и лимфатическая жидкость текла. Она необыкновенно страдала. И она, конечно, не только страдала, как она нервничала, все. Ну, всем понятно, какой ужас непрерывный шел. И вот вдруг, говорит, недавно, перед своей кончиной, утром я подхожу к ней, и она мне говорит: я сегодня, сегодня, вот как тебя, видела, ко мне пришел апостол Павел и сказал: чем больше в постели, тем меньше в аду. И он дальше мне пишет: муж, с моей Леной произошло нечто удивительное. Никаких больше нервов, никакого расстройства, никаких стонов. Я поражен. А муж такой, если она была ревностная такая, то он так, ну, достаточно безразличный человек к религии. Он пишет, написал мне это письмо. И вы знаете, она была такая ревностная, что я понял, ей явился-то апостол Павел. Помните, какой он был? Гонитель христианства. Но уж если принял христианство, то все до смерти шел на все. Она была такой же. И ей явился апостол Павел. Запомните, чем больше в постели, тем меньше в аду. Мир снизошел на ее душу. О, вот вам, кстати, факт религиозной жизни. Факт – это не фантазия, не сказки, не логика, не домыслы. Факт. Поразительный факт. Ну, хорошо.
Спасибо. Бог меня создал без моей на то воли, зная, что я буду грешным и, скорее всего, не смогу прожить жизнь, чтобы душа была способна попасть в рай. Получается, Он создал нас бороться со своими страстями. Но я лично не хочу жить все время в борьбе. Если бы у меня был выбор, я бы не рождалась. Справедливо ли то, что меня создали на эти мучения, и в чем здесь любовь?
Когда мы испытываем... О, сейчас я вам скажу. Помните Фауста, кто читал Гёте? Может быть, помните такие слова? Такие слова. Мгновение, остановись. Слышите? Блаженство. Мгновение остановись, ничего больше человек не помнит. Остановись только. Мы не пережили еще этих моментов, и поэтому уже говорим, зачем нам это? Пусть не беспокоится и еще раз помнит, мы созданы для блаженства. А эти страдания, которые нам приходится переносить, это есть только необходимые условия для того, чтобы мы могли без вреда для себя получить то вечное благо, к которому приготовлен человек. Вы же посмотрите, кто мы такие. Вот сейчас человек, его подняли, Господи, скотина стал. Да что ты будешь делать? Был человек, а стал скотина. А чего? Подняли на ступеньку. Нам, оказывается, ничего нельзя дать. Мы тоже с ума сходим. Больные насквозь. Так вот эти... И эти переживания, да, которые сейчас она терпит, она должна это понять. Еще раз то, о чем мы уже сегодня говорили. Не имеем здесь пребывающего града, города, то есть места, пишет апостол Павел. А грядущего взыскуем. Пусть не думает, что она будет вечно жить здесь на земле. Скоро-скоро, очень скоро окажемся там. Вот на что нужно обратить весь взор. Человек, который имеет веру в это, ой, как много это значит. Пример. Оптинский старец, один иеромонах, Никон, Беляев, в 20-е годы был арестован, все как положено. И как положено сажали тогда то, что они называли со шпаной. Обрили, остригли, сняли эти все мантии и все это прочее, одели бог знает как. в этих ужасных условиях, это вши ползут, грязь, мат. И вдруг от него получают записку. Радости моей нет предела. А оказывается, что может быть человеком, который не просто по-христиански оценивает эту жизнь, но он постоянно пребывал в молитве. Какой молитве? Для всех нас, как это важно, если мы хотим поменьше страдать своей душой. Все хотим, все хотим. Хорошо? Хотим? Хотим. Молитва, оставленная нам, всем, всем сонмом святых этих 2000 лет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Сколько раз? Один, два, три, до тех пор, пока еще я могу разумно. Через какое-то время еще, еще, еще. И тогда увидим, это же опыт множества людей. Вон игумен Никон Воробьев говорит, когда я сидел с этой шпаной, строил Комсомольск на Амуре, говорил, я комсомолец-то, а не эти комсомольцы. Говорит, эта молитва давала такое утешение души, которое все погашало вот этот ужас этой лагерной жизни. Пора бы нам начать учиться молиться. Мы не учимся, мы только православные. И хватит. Уж тогда, знаете, лучше вывеску повесить, все, я православный, и ходить с вывеской. Не православный тот, кто не молится. А чтобы научиться молиться, нужно учиться вот этой священной молитвой. Короткая, ясная, но ее надо от всей души и с полным вниманием. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Раз, еще раз, еще раз. И как можно чаще. И мы тогда приобретем то, что называется религиозным опытом. Мы поймем, что такое общение с Богом. Мы тогда поймем, что такое мир души. Мы тогда поймем, почему этот Никон Беляев мог сказать из этих жутких условий написать такую фразу: «Радости моей нет предела». Вот с чем мы соприкасаемся, как важно это знать и делать. Делать, пожалуйста.
Спасибо, здравствуйте. Алексей Ильич,
погромче.
Вопрос по поводу поста современного человека. Пост. Ну, в части пищи. Ну, получается, что люди исключают просто какие-то продукты, и на этом зачастую все останавливается. И, ну, Игнатий Брянчанинов писал о том, что пост должен быть обязательно сопряжен с молитвой. Есть ли, ну, так скажем, грубо говоря, цена посту, вот этому пищевому, если современный человек, ну, дай бог, утреннее, вечернее правило там, но в течение дня, ну, вот, допустим, не получается у него.
Я вас понял. Скажу вам, что здесь нужно разговаривать с каждым человеком отдельно. Ясно только одно, что вот когда начнется Великий пост, первая неделя, сходите, может быть, если сможете, хотя бы в среду, первую неделю поста, и вы тут услышите, такие слова поют. По-славянски перевожу. «Постящиеся, братья телеснее, постимся и духовно». И перечисляют, что такое духовно. «Оставим осуждение, оставим все оскорбления, оставим злопамятство» и так далее. Для христианства чрезвычайно важно именно вот это состояние души. А телесный пост нужно соблюдать рассудительно, а не формально. Что вы хотите, чтобы больной человек, у него язва желудка, и чтобы он там начал, что ли, так питаться? Да вы что? грех будет. Преподобный Пимен Великий написал, запомнить стоит, мы убийцы не тела, а страстей. Вот принцип, принцип поста. Поэтому духовный пост, то есть борьбы с этими, то, что в нашей душе, душе возникает нехорошего, дурного, злого, вот что особенно важно. А тело в той мере, в какой это позволяет, наше состояние, наш организм, наши условия жизни и так далее. Нет добродетели без рассуждения, сказали святые отцы. Вот так.
Дополнительно к вопросу о посту. Скажите, среда и пятница или есть, ну, суббота должна быть? Есть единое какое-то мнение?
Нет, есть единое мнение, что в православии среда и пятница считаются постными днями. Субботы нет, не считается. Суббота и воскресенье не считается. Более того, даже во время постов, то суббота и воскресенье пост даже облегчается. Но как? Это уже нужно подходить к рассуждению. Может, есть священник, с которым можно поговорить, или с разумным христианином поговорить. Вот так. Нет, среда и пятница – да, но особенно пятница, потому что это тот день, в который совершились страдания Христа. Поэтому здесь особенно. Если трудно среда и пятница, ну, возьмите только пятницу. Трудно вообще пост, ну, хорошо, хотя бы воздержите от мяса. Надо разумно подойти, надо смотреть на свое тело, как на объект, который вот нуждается. Что ему нужно, этому ослику? Побольше ему или поменьше? Что ему дать, может, молочка, может, или еще что-то? Это наш ослик. И за ним надо смотреть, как за осликом. Только и всего.
Спасибо, Алексей.
Пожалуйста. Ну, это что, это такая очередь? Толь Васильевич, да уж придется, наверное, нам перенести на следующий раз. Да, вот так. Следующий, пожалуй, раз. Ну, последний вопрос.
Алексей
последний
Ильич,
вопрос.
Все. Алексей Ильич, смотрите, вот в вашей книге «Любовь и враг семья» нашел следующее. Игнатий Причининов указывает на закономерность, о которой мало кто знает. По закону духовному, услаждающийся тщеславными и другими греховными помыслами и мечтаниями никогда не освободится от блудной страсти, сколько бы он против нее не подвязался. Что делать?
Молодец. Да. Значит, надо бороться с помыслами. Вот так. Бороться надо с ними, конечно. Причем как бороться? Так, как поется вот Великим постом. Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя, о камень. Что это такое за страшные вещи поется? Что такое? Что за псалом невероятный? А именно, кто блажен? Вот пришла любая дурная мысль, тут же отбросить. Пока еще младенец. А уже когда вот тут начнешь развивать, то он тебя схватит за горло и поведет туда, куда не хочешь. Поэтому блажен, кто вовремя схватится и так сказать, разбиет младенца о камень. Камень же был – это молитва.
Дорогие друзья, спасибо, что вы сегодня собрались на эту прекрасную встречу. Я надеюсь, что Алексей Ильич нас еще раз посетит, а может и два, и три.